Я буду читать из Евангелия от Матфея, 7 глава, с 15 стиха. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево, которое приносит, дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. И так по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесы изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Возлюбленные Господом братья и сестры, Слово Божье нам характеристику дает последнего времени. Одно из характеристик последнего времени – это лжепророки, это лжеучителя, это разные несущие ереси. И сегодня, знаете, вот есть в Откровении одно место, там кладь из бездны поднялся, и оттуда дым пошел, да? И вот еще одно место такое есть, когда израильтяне были в Египте, то там была одна казнь. Это жабы. И что только, куда только жабы эти не пробирались. Они были в домах, они были в семьях, они были в квашнях, они были в постелях. Это вот эти все лжеучителя. Это все с преисподней идет. Идет оттуда. Идет для того, чтобы истину вообще уничтожить. Чтобы ее вообще не существовало. Господь Иисус Христос, предупреждая нас, дает нам хорошую характеристику. Характеристику последнего времени. Характеристику лжепророков, которые приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Помните, это, кажется, в 20 главе Деяний апостолов, когда апостол Павел уже заканчивал, подходил его конец его служения, он так дает одну характеристику. Итак, это 20 глава, 28 стиха. «Итак, внимай себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он избрал себе кровью Своей. Ибо я знаю, что под шестью Моим войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, помятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас». И, друзья, это неудивительное положение. Неудивительно. Потому что только возникло от Господа такое поручение Моисею освободить израильский народ из Египта. Только Моисей пришел для того, чтобы сказать фараону: отпусти народ мой. Кто стал противиться? Помните, да? Волки египетские. И как они стали противиться? они стали делать лжечудеса. То есть это были действительные чудеса. Но только не происходили откуда. Вот мы сегодня замечаем, здесь написано как? По плодам их узнаете их. Что же за плоды? Как можем сегодня мы узнать эти плоды, и как можем сегодня мы не только кого-то обезопасить, но и самим задать вопрос? Ведь апостол Павел сказал, придут, войдут вас, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. То есть это неудивительно. И вот здесь, в этом послании, в этом последнем заключении в Нагорной проповеди, он говорит, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, мы Твоим именем пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили, а услышит в ответ одно слово, отойдите от меня, делающие беззаконие. Друзья, это очень важная истина, и нам с вами необходимо, особенно потому, что мы дожили до последнего времени, необходимо проверять свое упование, необходимо проверять свою жизнь, необходимо посмотреть, а я, как в моем сердце? Я буду говорить о том строительстве, которое совершается в нашей жизни каждодневно. Мы с вами каждый день строим что-то. Мы каждый день... Прошел день, мы вкладываем один за один кирпичик в это духовное строение, и однажды мы увидим это строительство. Однажды вот это духовное строение, это не физическое, это духовное. И много лжепророков, я почему говорю именно так контрастно, лжепророки делают строительство другое, они тоже строят, они тоже делают, но делают совершенно другое, чем делает Господь Духом Святым через своих рабов. Вот так и сказано, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, а исполняющий волю Отца Небесного. Ведь даже не может быть не так важно, что мы, важна наша жизнь. Но самое важное, братья и сестры, это когда жизнь наша будет заканчиваться. Когда мы будем там в вечности, или с Господом, или кто-то будет без Господа. Господь не говорит, и там в вечности, в вечных муках ада будут те, которые на этой земле говорили, Господи, когда тут на земле что-то делали, какие-то чудеса совершали. И Господь говорит, я не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Я вам скажу, трагедия израильского народа состояла в том, что они знали о Христе, что придет Мессия. Они ждали Мессию. Они даже каждую субботу приносили жертву. Они говорили о Мессии. Но когда Мессия пришел, они его не встретили. Они его не поняли. И до сих пор мне как-то пришлось побыть в синагоге еврейской, ну, чисто для интереса или для любопытства, ну, как уж. Это начало моего верования было. Я пришел в Москве, зашел в синагогу, все как-то интересно, написано по-еврейски. Как-то, думаю, все это связано с Ветхим Заветом, с евреем. Ну, и стал беседовать с одним человеком, ну, тоже еврей, и спрашиваю, а вы знаете, что Христос второй раз придет? Он говорит, нет, Христа не было. Христа еще не было, мы ждем Христа. Я говорю, да вы знаете, это будет не Христос, Антихрист. Он говорит, нет, мы ждем Христа. Вы знаете, я не стал больше убеждать и спорить. Это была такая у него уверенность, а ведь народ обманутый. Обманутый, ведь был Христос, ведь пришел Христос, ведь они о Христе и до сих пор ждут Христа. И что самое страшное, друзья, это быть всю жизнь надеяться и быть обманутым. Это, наверное, трагедии больше нет, чем знать, говорить, посещать, может, собрание, молиться, может, даже в хоре петь, может, даже проповедовать и сказать, я не знаю вас. Или, как в притче о десяти девах написано, я не знаю вас, а раньше знал. А здесь сказано, отойдите от меня, делающие беззаконие. Так вот, все же таки нам, друзья, нужно и необходимо, важно проверять свое упование, проверять свою надежду, проверять свою жизнь, что мы строим. Как мы строим и куда идет наше строительство. То, что сегодня многие говорят, Господи, Господи, это еще ничего такого убедительного нет. Но исполняющую волю Отца Небесного, вот это важно. А мы знаем, что мы исполнить волю Отца Небесного не сможем, если в нашей жизни не произойдет одно принципиальное, один принцип, который Бог вложил. Но это потом. Еще я прочитаю из 11 главы Евангелия от Матфея. Тоже место очень для нас знакомое. 11 глава, вот 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И выше этого два стиха, 27 стих. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Братья и сестры, кажется, уже и говорить-то, что сказано, уже и говорить-то нечего, да? Кажется, что еще повторяться? Ведь 2000 лет звучит призыв. 2000 лет Христос тогда сказал еще, когда был, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Ведь сказано, нет, люди все-таки ищут свое. И в том является характеристика человека, что он до сегодняшнего времени старается что-то придумать, что-то выдумать, что-то найти и говорить: «Господи, Господи». Вот зависимость от Бога, строительство наше, братья и сестры, правильно, тогда, когда мы совершаем строение в зависимости от Бога. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я вас успокою». И человек, придя к Богу, получив прощение, новую жизнь, старается что-то придумать новое. Как будто, помните, афиняне, да? Они ни в чем не проводили лучшее время, как придумать и слушать что-то новое. Послушали апостола Павла, говорили, услышали воскресенье, ну ладно, пойди, пойди. Потом послушайте в другое время, уже у нас время, давайте другой, новости. Почему? Это характеристика сущности самого человека, характеристики внутренности человека, что-то искать, что-то придумать. И этим самым не просто придумать, а этим самым делается вызов Богу. Делается вызов Богу, что: «Господь, мы без Тебя обойдемся». Он сказал: «Придите ко мне, я успокою вас, придите, я сделаю, чтобы вы не только называли Господи, Господи, но и правильно совершали это строение». Друзья, братья и сестры, не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи, войди в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Небесного. Вот это важно, чтобы нам эту жизнь сохранить не только вот на сегодня, но сохранить до конца, сохранить трезвость, знание пути, которым Господь нас ведет, и дойти до вечности. Мне приятно, но мое служение начиналось в маленькой церкви, посещала маленькие группы. И вот много таких есть примеров, когда так приятно беседовать с сестрами, старицами, которые сохранили чистоту жизни и упования даже до глубочайшей старости. Вот такой один пример. Как может строение осуществляться правильно? Как можно не только говорить Господу, но исполнить волю Его? Это было в одной местности там у нас. Там была группа заброшенная совершенно, никому не нужная. И мы начали посещать эту группу, начали проводить там беседы, начали проводить освящение и регистрированно начали туда ездить. И от этого возникла большая трудность. Они поехали к старшему пресвитеру, взяли согласие, время было 70-е, 80-е годы, взяли согласие у старшего пресвитера, а у нас уже согласия никакого нет. И нас стали сильно преследовать. И мы вынуждены были отдельно собираться, а несколько человек не захотели пройти освящение, очищение, надо было бросить там некоторые постыдные дела, которые делали, но они не захотели, и мы отдельно стали собираться, а не отдельно. И у нас стала там одна старушка была, ей в то время было 100 с лишним лет. Дожила до глубочайшей старости. И вот стала ездить туда, совершать вечерю Господню. Но потом пришло время, арестовали меня и забрали. И 4 года почти меня не было дома. И эту старушку никто не посещал. Она уже в собрание не ходила по старости. Ну, там церкви некому было совершать вечери, потому что братья много сидело в узах. И вот так она и без вечери была. Ну, когда я освободился, сразу же поехал посетить. Ну, родное, дорогое. Приехал туда, зашел к ней, а сестра мне рассказывает: «Ты знаешь, брат, К ней приезжали несколько раз регистрированные, приглашали ее на машине ехать. Она говорит: никуда не поеду, буду ждать брата Лешу. Вот и пришел, она в то время дожила, 109 лет ей было. Глубочайшая старость, ну представьте, 109 лет. Я пришел, сидит так на кровати, увидела меня, заплакала, правда без слез. Слезы, наверное, высохли за 109 лет. Говорит: ой, брат, какой же ты в школе учился? Знаешь, ну вот как-то вот она, ну я объяснил и рассказал, она начала рассказывать. Я говорю: знаешь, брат, приезжали ко мне с регистрированных, говорит, пошли, мы тебе вечерю будем совершать. Она говорит: никуда не пойду. Раз я ступила на этот путь узкий, буду идти до самой смерти. А вечере? Вечере буду брата ждать. Как приедет, так он вечерю не совершит. И вот я совершил, наверное, раза два или три вечерю, немножко с ней беседовал. Вы знаете, мне понравилось, что она о пустом-то не хочет ни о чем говорить. О Боге, о вечности, о скором переходе. Вот и увещевала своего сына: Коля, Коля, покайся, Коля, покайся. А сын уже в возрасте, пенсионер уже сам. Вот. Как-то раз приехал, говорит: вчера схоронили. Ну, не нашли меня, чтобы на похороны пригласить, я где-то в другом месте был. Так и осталось в светлой памяти моей вот светлый образ этой старой сестры, дожившей 109 лет, но не потерявшей ни рассудка, не потерявшей, что такое путь, идущий за Христом. А совсем недавно был эту местность, там посетил снова, а мне рассказывали о сыну и перед смертью раскаялся и умер христианином. Вот не только для себя, но и для сына своего оставляет доброе-доброе наследие. Не всякий, говорящий: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. Это не труд, это трудно, братья и сестры. Чтобы исполнить волю Отца Небесного, нам нужно отвергнуть себя. Нам нужно взять крест и следовать за Христом. Некоторые, кто-то может сказать: ну сейчас не время гонений, это раньше было о кресте, о узах, о тюрьмах, сегодня другое время. Нет, братья и сестры, время то же самое. Сатана нисколько не изменился, он только переоделся. Он сделал другую форму одежды, а цели и назначения его остались одни и те же – украсть, убить и погубить. И я вам скажу, вот вчера я рассказывал в Луцке там на молодежном общении, я задал вопрос один. У нас большая группа покаялась глухонемых. Вообще интересно, глухонемые люди слушают голос Господа, каются, становятся членом церкви. Мне пришлось совершать крещение первому человеку глухонемому. Вот членское собрание, испытание. Мы проводим испытания, задаем вопрос ему. Через переводчик он переводит. Вот так, все хорошо. А потом задали один вопрос. Ну, вроде бы все хорошо, все так. Начали молиться. Знаете, я открыл глаза, посмотрел на него, а он плачет. Слезы льются у него. А я говорю потом: братья и сестры, какие вопросы? Мы одно. Вот я там реально понял, как может глухонемой человек слушать голос Господа. Это одно. А потом, когда мы зашли с ним в воду, уже без переводчика, я его спрашиваю. Вот толкаю ее, спрашиваю. Он вот так закрыл глаза, говорит: все, я его совершил крещение. Вот так. Так вот, это был первый глухонемой. Это, братья и сестры, удивительно. И вот я задал им вопрос один такой. Я говорю: кажется, глухонемые, люди, имеющие ограничения физические, может быть, они что-то не понимают. Я их спрашиваю: почему же сегодня сатана заинтересован, чтобы мы проповедовали Евангелие? Наверное, он покаялся, другим стал. Они стали между собой рассуждать. Я им задал такой вопрос. Они стали между собой рассуждать. Рассуждали, жестами-то говорили, и мне ответили, один через переводчика. Сатана сегодня... я им сказал: почему сегодня, проповедь звучит по телевизору, допустим, в театрах, кинотеатрах, дворцах культуры. Кажется, все, ты смотри, сатана другой стал. Они мне ответили: сатана хочет смешать все вместе. Вы знаете, мне удивился я этому. Некоторые наших верующих не понимают. Давайте вместе. Сейчас вот пришла какая-то женщина. Давайте вместе. Это посторонний человек. А вот вообще-то, давайте вместе. Как вместе? С кем вместе? С Богом? Еще с кем? С кем-то другим? Нет. Только один путь может быть, только одна стезя может быть. И я удивился в том, что эти глухонемые люди, наши братья и сестры там есть, они хорошо поняли, что сатана хочет все смешать. Это так действительно сегодня, друзья. Но мы находим, что одно только строение, правильное и верное, которое есть слово, исполненное в нашей жизни, выполненное. Иисус Христос, обращаясь к ученикам своим, задает им такой вопрос. «За кого почитают меня люди?» Ну, кто из Иоанна Крестителя, за одного из пророков. А он говорит, хорошо, а за кого вы меня почитаете? Кто я для вас? И Петр отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. Христос отвечает ему и говорит, блажен ты, Петр, Симон, сын Ионин, что не плоть и кровь открыли тебе, но Отец мой. Значит, никак нельзя. Вот, и когда уже откровение это получил Петр, ты, Петр, камень, и на чьем скале я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. То есть скала это Христос. И вот, друзья, 2000 лет прошло, попытки сатаны были разрушить строение Господне. Попытки сатаны были, он бросал снова и снова рать разные. Там и жабы египетские, там все бросал вот эту всякую ересь, для того, чтобы церковь не существовала. Но посмотрите, 2000 лет церковь стоит. А я вам скажу, и не только это свидетельство. Еду я как-то с одним человеком, а он занимает такой пост государственный. Говорит, ну как там у вас в религиозных вопросах? Наверное, вы тоже разделились, как и страны. Я говорю, кто-то разделялся, кто не Божий, а Божьи не разделились. Как не разделились? Ну вот же у вас там вроде бы там братство какое-то есть. Я говорю, да, есть. И вы не разделялись? Не разделялись. Да вы что, правда что ли? Я говорю, конечно, мы одно братство. Вы знаете, он говорит, вот это да, это действительно что-то. А мы же видим сегодня, как Бог нас, мы не разделяемся и не будем делиться, потому что мы одна церковь Иисуса Христа. Правда, Геннадий Константинович сказал, то теперь мы стали уже международным братством. И действительно, братья, то, что Бог однажды положил основание свое, оно никогда не может делиться, потому что Бог не может делиться с Иисусом Христом и с Духом Святым. Я и Отец одно. Вот как раз и нам с вами нужно, братья и сестры, наше упование, нашу жизнь строить на камне, которое есть Слово Божье, и это скала, которая есть сам Христос. Вот так и сказано здесь, в 7 главе, «Всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, уподобится человеку разумному, который построил дом свой на камне». Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи!» И не всякий говорящий, но исполняющий волю Божию. Да, путь самовольного служения, мы видим, что это с Едемского сада. Там, оттуда Ева избрала путь свой собственный. На чем основание пути этого было? Увидела Ева, что дерево прекрасно. А почему она увидела? Кто ей сказал, ну-ка посмотри-ка. Кто ей дал эту мысль, посмотреть, что кто ей дал вот это движение мыслей? От Бога это было? Нет, конечно, это дьявола было. Он сказал, посмотри, и вы будете знать, знающие, как боги. Вы будете все знать. Друзья, сегодня, посмотрите, что сегодня делается с христианством, с некоторыми. Сегодня массами и тиражами забрасывается литература, какая только не забрасывается, чтобы только людей от Слова Божия. Вот спроси, брат, ты сколько читал Слово Божие? Да вот, мол, столько-то, а сколько читаешь литературу? Он погружен в этой литературе, и оттуда не Слово Божие идет в жизнь, а сквозит его вот эта вот литература вся, которая совсем не богодухновенная, и совсем идет вопрос знания. Получил знание, понял, я теперь все знаю, а знание, что надо ведь? Вот Ева получила знание с Адамом, да? Они узнали, что они, вот и все. Вот что узнали-то, а дальше что? А дальше надо что-то мастерить, что-нибудь скрыть свою наготу. А потом прятаться в кусты, а потом обвинять, да это змеи, да это вот жена, а потом пошел путь, а потом стоять и рыдать у трупа своего собственного сына Авеля. Вот что приводит знание. Путь знаний, братья и сестры, путь откровений Божия, выполнение воли Божией, это совсем другой путь. Путь смирения, путь подчинения, путь сознания. Вот мы вчера уезжали, мы с Луцкой, а мне сестра задает вопрос, две сестры. Можно ли косынке женатой сестре, замужней, ходить на улице без косынки? Можно или нельзя? Я говорю, согласно Слову Божию, нельзя. Ну, а можно, может быть, вот я заметил, как-то хотелось лазеечку найти, ну, хоть чуть-чуть, ну, вот можно хоть что-нибудь, а? А я говорю, я вот такой скажу пример. Мы покаялись с женой из мира, она из мира вообще, у меня родители верующие, а у ней нет. Вот покаялись мы, стали верующие, приняли крещение, и как-то не обращал внимания. Однажды подумал, думаю, что она в косынке ходит, а? И задал ей вопрос, слушай, а что ты в косынке ходишь? Кто тебе говорил? Она, знаешь, мне без косынки как-то неуютно. Думаю, вы интересно. Вот вы знаете, друзья, эти штрихи, маленькие штрихи. И вот я беседую с сестрой, она говорит, ну а если я вдова, у меня нет мужа, ну можно как-то без косынки? Ну вот пойду в больницу, что обо мне подумают люди? Вот, знаете, вот слушаю и думаю, ну сказала ей, как есть, что правильно ходить в косынке, правильно, вот думаю, ну почему человек вот что-то найти свое, ну хоть чуть-чуть, ну хоть немножко. Вот Бог сказал, человек, ну хорошо, это очень хорошо, прекрасно, хорошо, Господи, я тебя буду слушать, но, ну можно хоть что-нибудь свое, ну хоть вот чуть-чуть, немножечко. В Киверцах были, сестра задает вопрос, все понятно, все, ну а где вот все-таки написано, что планировать семью нельзя? Ну опять, ну открывая Слово Божие, ну вот посмотрите, что здесь написано? Нет, вот все-таки ищет, а я вот так, сестры, так думаю по этому вопросу. Вот знаю семью одну, большая семья, 15 детей, вот 15-я родила. И думаю, вот беседую с этой сестрой, говорю, сестра, вот тебе Бог так ведет через смирение, 15 я послал. Если не будешь смиряться, еще 5 пошли. Ну вот, вы знаете, Бог, это же Бог, это всемогущий Творец, который нам дает все для нашей жизни. И чтобы не только мы назывались Господи, Господи, но чтобы мы с вами вошли в Царство Небесное. Но вот в нашей природе человеческой, вот ну так вот искать что-нибудь, хоть маленькую лазеечку, искать, найти. И вы знаете, что если кто ищет, тот найдет. Просто, друзья, эта маленькая лазеечка или трещина потом может произвести сильные-сильные наклонности в своей жизни. И написано, в старости плодовитый, сочный, свежий, а к старости приходит. Знаете, какие? Ну, буду откровенно еще говорить. Вот мы однажды собрались с семейными. Ну, церковь, она большая, там 300 членов. И говорим, братья и сестры, откуда появляются в наших церквях сестры и братья? Ну, больше сестры. Такие недовольные, брюзжащие. Прям не знаешь, что с ними делать. Всю жизнь верующие. Что, неправда, что ли? Правда. И мы можем сегодня сказать, что нам, как служителям, приходится беседовать. Мы это говорим открыто, что да, такое есть. И когда мы исследуем жизнь этих сестер, да, говорим, что там не было покорности Богу нисколько. Вот столечка не было. Там было все построено на своей воле, на своих собственных. С молодости началось. А в старости уже что? Что в старости пришло? В старости пришло то, что посеял в молодости. Вот мы эти 2 дня говорили, не знаю, ваша молодежь вся, если была, что если вот заложить хороший фундамент, Слово Божье, то и здание будет стоять стройно и никогда не поколеблется. И даже тогда, когда будет пришествие Христа, когда вот этот раздастся клич, вот жених идет, даже если и кто-то задремал, уснул, бодрость, быстро поправить светильники и выйдет навстречу жениху. Братья и сестры, мы живем действительно очень сложное время. Время, когда враг человеческой души старается размыть все духовные ориентиры. У нас нет авторитетов. У нас все нормально. У нас авторитет – Слово Божье. И мы сегодня не можем по-другому никаких вопросов решать, как только сегодня, даже вот бывает на библиотеках, беседуешь, ну как брать сестру с библиотек? Да слава Богу, хорошо, литературы нету. Какой? Да вот такой, Слово Божье есть. Да есть Евангелие или Библия, но это мало. Друзья, как еще? А сколько еще нужно? Да вот бы нам такое, вот бы нам такое, вот бы такое, такое. Оно есть, конечно, я-то не против. Есть литература, которая хорошая, полезная, но она никогда не заменит Священного Писания. Никогда. Какая бы она ни была написана, это все-таки измышление самого человека. И Бог, братья и сестры, Бог говорит с нами один на один, через Слово. Слышь, как написано? «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Не в литературе, а в Слове мы можем находить покой, потому что Слово Бога – это словесное выражение Бога. Вот оно, я держу его на руках, и у каждого это есть Слово. Поэтому псалмопевец и восклицает в 118-м псалме, «Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои». Вот это сила, вот это наше оружие, вот это наша победа. И мы сможем удивительно смотреть на историю не только израильского народа. Когда они ходили, поступали по слову, они одерживали победу, но мы даже смотрим, сам Иисус Христос, когда подошел к Нему день такой искушения, Он отражал нападки, как? Написано. Хотя сатана попытался тоже сказать, а написано. Но все-таки он не смог, потому что Христос и раз, и второй, и третий сказал, написано, отойди от меня, сатана, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Даже и в этих вопросах сатана старается делать все возможное, чтобы нас отвратить и направить по соблюдению своей собственной воли, своих собственных планов, своих желаний, только бы от слова. Если мы желаем встретиться со Христом, то у нас не только должно быть знание и выполнение, и на словах своих «Господи, Господи», но исполнение воли Господа. Исполнение воли Господа. Но это не всегда легко. Вот такой случай, помните? Иисус Христос переправляется на другую сторону. Там встречает его человек, одержимый легионом. Его люди заковывали в цепи. Его хотели чем-то, какую-то ему, облегчить. Ну как? Как облегчить? Ну, заковали в цепи. Он цепи рвал. И той местностью боялись проходить люди. Это был человек страшно одержимый. Это был легион. И вот Христос исцеляет этого человека. Люди приходят, смотрят, сидит в здравом уме, одетый. Надо бы радоваться, правда? А они говорят, отойди от пределов наших. Почему? Знаете, да? Большое стадо свиней было потоплено в море. Все. Кажется, люди, да об этом ли сегодня думать? Нет. Они сегодня думают об этом. Смотрите, большое стадо потонуло в море, и весь город вышел навстречу Христу и говорит, отойди от пределов наших. У нас своя жизнь, у нас свои планы. Мы по-своему живем. Зачем ты сюда пришел? Зачем ты нарушил наш бизнес? Зачем ты вторгся в нашу вот эту сферу? Не надо, уходи от нас. Ушел Христос. И второй пример. Христос сидит и беседует у колодца. Подходит к нему самая распутная женщина того города. И после беседы она идет в город и рассказывает, посмотрите, не это ли Мессия? Он мне сказал, все, что я сделала. Весь город вышел навстречу Иисусу Христу. И что сказал? Побудь у нас. И уже не по твоим словам сами, они встретили Христа, приняли. Совершенно другая позиция, другой интерес. Они увидели, что Христос, а почему? Вот в чем причина два этих города? Кажется, события почти что в чем-то разные, в чем-то одинаковые. Там люди были привязаны на своей собственной жизни, к своей собственной воле. А здесь у людей мы не видим, чтобы они были привязаны к этому вопросу. Вот исполнение своей воли, братья и сестры, оно закрывает доступ в небо. Исполнение своей воли, жизни по своей воле, нам закрывает даже Слово Божье. Вот еще такой пример, тоже яркий пример из Нового Завета, из Евангелия от Луки, 4 глава. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его. И говорили, не Иосиф ли это сын? Он сказал им, конечно, вы скажете мне при слове, врач, исцели самого себя, сделай здесь в твоем отечестве то, что мы слышали, было в Капернауме. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Пропускаю и дальше читаю. Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости. И вставши, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой был город, чтобы свергнуть его. Только сейчас они с умилением слушали, наконец-то пришел Мессия. А когда стал Христос говорить, открывать им их положение, Когда он начал говорить их состояние, куда направленность их сердца, исполнились ярости и выгнали вон. Да, друзья, трудно порой бывает человеку, когда начинается, надо оставить свою собственную волю. Ведь в этом кроется не просто воля, а в этом кроются грехи. Женщина, которая стояла у Иисуса Христа и, взятая в прелюбодеяние, ожидала смерти, Христос сказал о том, Он открыл, Он показал им их состояние, и один за одним они начали уходить, обличая совестью. А она осталась одна. И вы думаете, это люди просто так ушли? Когда человек живет по своей собственной воле, и он не хочет волю свою доверить Господу, не хочет обратиться, чтобы жить по воле Божией, то он нейтральным быть не может. Тогда, когда они стояли около Иисуса Христа, и совесть их начала тревожить, и совесть их начала обличать, и они в присутствии Христа увидели себя грешниками, но ушли от Христа. Потом они были, но были в числе тех, которые кричали: «Распни, распни его». Когда они увидели, он выходил, этот агнец кроткий, который трости не надломил и льна курящего не угасил, когда они увидели его оплеванного, обезображенного, в терновом венце, увидели его одетый в красный солдатский плащ, увидели его измученного, то сердце их нисколечко не жаловалось, они исполнились сильной ярости и начали кричать: «Распни, распни, распни его». Их свет Иисуса Христа озарил их внутреннюю подноготность, которую Христос видел, и они, исполнившись демонической ярости, хотели уничтожить этот свет. Да, сегодня то же самое, братья и сестры. Сегодня мы, если читаем, что желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. И это не только было в первом веке, это будет и сегодня, в наш 20 век. И мы должны хорошо, братья и сестры, понимать, что в настоящее время у нас только есть один путь – путь следования за Богом. Есть только один путь построения нашей духовной жизни – это исполнение воли Божьей. И если мы так будем направлять свое желание, направлять свое сердце к этому, то мы будем успешными строителями в Царстве и, безусловно, увидим, услышим те прекрасные слова: «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Братья и сестры, Господь нам сегодня предупреждает о том, что в настоящее время, время идет больших перемен, духовных перемен, больших духовных ориентиров, мы сегодня можем замечать, как многие люди, шатаясь в этой жизни, избирают не Господу служить, а избирают служить своей собственной плоти, своим собственным планам, чистолюбивым порой планам, для того, чтобы жить не по воле Божией, а для себя. Иисус Христос сказал ученикам своим: «Идите и научите все народы». Но позвольте сказать, вот в послании к римлянам, там в первой главе апостол Павел пишет, что ему дано благодать благовествовать язычникам и покорять их вере. Если в нашей жизни есть покорность и исполнение воли Божьей, то мы сможем других покорять. Если нет этого, у нас это не получится. Мы не сможем это сделать, потому что у нас не будет силы противостать против этих козней сатанинских. Мы не сможем встать против этого мира. Мы не можем встать открыто, как стояли Сидрах, Месах и Авденаго. Мы не можем сказать, что не будем поклоняться невольно, сами не сознавая. Это будет внутреннее поклонение. Это будет внутреннее вот такое поклонение, такое, которое, может быть, оно будет и в какой-то степени сперва и противно нам самим, но потом, согласившись с этим, мы невольно сделаемся подражателями этому миру, и это не сразу происходит. Это происходит очень медленно, это происходит постепенно, но дело в том, что, друзья, у нас наш противник, враг человеческой души, он тысячелетний практик. Тысячелетия он практикуется на уничтожение души человеческой. Тысячелетиями идет эта борьба, и кто-то думает, что ничего, можно пожить для себя. Знаете, братья и сестры, пожить для себя нам не получится. Создать и построить что-то новое у нас не получится, потому что это смех, а сатана знает, что делать. Вот оно, слово. И если мы вот в маленькой йоте отходим от Слова Божьего, и оно для нас не является авторитетом Священного Писания, То, вот беседую, несколько братьев, зашатались, побыли в одной оппозиции, приехали, наводнили церковь ненормальным положением, оставили членское собрание. Беседуем. Я говорю, братья, давайте мы установим между собой вот следующее. Возьмем Слово Божье, и если ваши действия соответствуют Слову Божьему, то мы признаем вас и ваши действия правильными. Если они не соответствуют, вам нужно каяться, или мы о вас будем принимать меры. Конечно, слава Богу, Дух Святой посодействовал, было серьезное покаяние, потому что их и действия не подтверждены были Священным Писанием, даже вот столечко. Друзья, сегодня авторитет Священного Писания для них. У меня дома есть Библия в современном переводе. Мне ее передали для такого анализа. Мы можем встретить сегодня новый перевод. Я вам скажу, новый перевод сделан по программе нового века. Это масонская организация, которая занимается планированием для того, чтобы воцарилось мировое правительство и сделалась мировая церковь, Вавилонская блудница, которая написана в Священном Писании, и чтобы Антихрист пришел и занял место мирового правителя. И неудивительно, друзья, сегодня, что сегодня в настоящее время идет сильный такой клич: «Народ Божий, пробудитесь! Народ Божий, бодрствуйте, потому что время пришествия Господа приближается». Неудивительно сегодня, может, вы еще немножко знаете эту информацию, уже, может, братья вам говорили о том, что сегодня идет практическое уже применение тех слов Священного Писания, что будет уже идти начертание на чело и на правую руку. Уже сегодня, наверное, вам, братья, давали некоторую информацию. Эти грозные предупреждения говорят нас о чем? И мы, христиане, мы не должны опасаться этого, мы не должны бояться. Нас не должно пугать это. У нас есть Слово Божье. У нас есть Дух Святой, Христос. И только тогда мы шататься будем, когда в своей жизни живем не по воле Божьей, а по воле своей собственной. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи, войдет Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Вы знаете, когда Христос был на этой земле, хоть вот столечко Он исполнил свою собственную волю? Нет. Когда было исцеление, когда что-то, он все направлял для того, чтобы исполнить волю Отца. И это было в жизни его так. Даже в Евангелии от Иоанна, это, кажется, в 6 главе: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшую меня Отца. Воля же пославшую меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную». Вот это воля Отца была. Это воля Иисуса Христа. Для этого Он пришел, братья и сестры. Поэтому в планах пришествия Иисуса Христа было, и послание Его Отца Небесного сюда на землю, было одно: чтобы мы с вами достигли вечности, чтобы мы с вами достигли воскресения из мертвых. А это будет только тогда, когда мы будем жить не по своей воле, а по воле нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому я и напоминаю это место. Господи, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Кто-то подумает: мы привыкли проповедовать это слово, говорится для неверующих. Вот им нужно прийти ко Христу. Они труждающиеся, они обремененные, у них есть там нужды. А у нас? Разве у нас, братья и сестры, нет нужд? Мы с вами вместе... Сколько раз мы решали вопросы сами, а Господь сказал: без меня не можете делать ничего. Вот в этой зависимости пребывать, как только какие-то возникли проблемы или трудности, семейные или церковные, или в зависимости пребывать от Бога: придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. И когда мы решаем эти вопросы в зависимости от Бога, братья и сестры, то мы правильно решаем, мы правильно получаем, мы имеем эту жизнь. И эту жизнь, которую Христос сказал: я пришел, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком. Эту жизнь мы будем делиться, и это будет настоящее правильное свидетельство, о котором говорил нам Иисус Христос в Слове Своем: вы будете мне свидетели. Друзья мои, если бы мы хорошо поняли этот вопрос, если бы мы хорошо взвесили, что воля Божья, исполнение воли Божьей, исполнение в жизни своей, нам нужно только одним путем идти – отвержение самим себя. Тогда будут открыты глаза, Тогда мы будем все это видеть. Вот притчи о сеятеле. В Евангелии от Луки, в 8 главе написано так. После того, как Христос сказал притчу о сеятеле, Он сказал в 18 стихе 8 главы Евангелия от Луки: «Наблюдайте, как вы слушаете». Нам очень важно, братья и сестры, наблюдать, потому что там мы читаем, что огрубело сердце людей, глаза свои сомкнули и ушами с трудом слышат. Ну почему такое происходит? Вчера мы встречались вместе, вчера мы в вечере участвовали, вчера мы пели, молились, а завтра, третьего дня, мы разошлись. Мы встречаемся, брат, он уже стал не брат. Мы встречаемся с сестрой, уже не сестра. Мы видим, что у них не только внутренне изменилось, мы видим, и внешность изменилась. Почему-то стал телевизор не грехом теперь. Почему-то многое-многое. Почему? Закрылись глаза. Очи закрылись. А почему закрылись? Исполнение своей собственной воли, жизнь для себя. И это не сразу происходит. Это происходит постепенно. Это процесс, на который мы должны обращать внимание и задавать вопрос: Господи, как я в вопросе исполнения Твоего Слова? Как я исполнение Твоей воли, как я ее исполняю? И это не нужно где-то когда-то и думать, как это исполнить волю. Давайте простой пример. Я тоже приводил этот пример. Вот написано в Слове Божьем. Что для нас Слово Божие? Авторитет полнейший. Это есть сам Бог. Говорит Слово Божие: не оставляйте собрание вашего, как есть у некоторых обычай. Вот наступает утро или вечер, или там когда собрание, и возникает решение, идти в собрание или не идти. Ну, нормальное положение – идти в собрание. Подходит искушение, приехали родственники, или там работа какая-то, или там на улице непогода, дождь, и не хочется в собрание идти, причин нету. А немножко заболел. То есть сам человек знает, что у него происходит. И когда человек начинает выбирать вот это выбор, он выбирает или в собрание идти, написано: не оставляйте собрание ваше, это говорит Слово Божье. А человек выбирает: ну ладно, я сегодня не пойду. Ладно, без меня там обойдутся. Ладно, потом пойду. Не пошел в собрание. Причин не было дома оставаться. Сегодня не пошел. Завтра не пошел. А потом идет отступление дальше и дальше и дальше. И не заметить сам человек, как будете обворовывать. Знаете, обворовывать, да? Обворовывает человек, когда не видит, когда его воруют. А сюда пришел украсть, убить и погубить. Обворовал и все. И человек коснулся, и нежелание собрания посещать, нет желания молиться, нет желания Слово Божие читать, нет желания посещать собрание. Откуда прошло? А он выбрал что угодно. Вот я знаю сестру одну, в нашей там краях живет, она всегда в собрание опаздывала, не приходила. Как приезжали дети, в собрание не была. В любое время спрашиваем: сестра, ну почему ты в собрание? Братья, ну дети приехали, ну как я их оставлю? Это потом она стала говорить. А сперва: да вот у меня то одно, то другое. И такое трудное духовное состояние у нее появилось. У нее был неверующий муж, он умер, стоял телевизор. А я говорю: сестра, ну стоит телевизор, муж умер, муж... Глава был семьи, его нет, вы бы убрали его, а то ж, он мне не мешает. Через некоторое время пришел, смотрю, на этом месте стоит огромный цветной телевизор. И все, сегодня там трудное положение, трудное духовное состояние, и все это не сразу, друзья, это все постепенно. Как сегодня нас Дух Святой побуждает, чтобы мы с вами строили на камне. Всякий, кто слушает слова мои и исполняет их в своей жизни, уподобится человеку, который построил дом свой на камне. И какие бы наводнения ни случились, и какие бы бури ни случились, дом тут устоял, потому что основан был на камне. Вот еще мы читаем в одном послании апостола Павла Ефесянам: для сего примите все оружие Божие, чтобы было стать против козни дьявольских. Когда противостоять? День злой. Я рассматриваю, что день злой – это не то время, когда вот нас будут испытывать за веру. Нет, это день злой, когда подходит искушение от соседей неверующих. Я вам скажу, у нас был такой случай, что соседка на меня с лопатой набрасывалась однажды. Ну, такая старенькая женщина, 70 с лишним лет. Так, и думаю, потом беседовал со своими детьми, думаю: Господи, вот так вот она, человек этот жалкий, несчастный. А сам думаю, это Господь определенно допустил. Ну, без причины, конечно. Конечно, я не вырвал ни лопату, она остановилась, как вкопанная, когда я сказал: да запретит тебя Господь. Я вам скажу, друзья, что в нашей жизни, вот так в бытовых вопросах нашей жизни, иной раз Господь, вот этот день злой наступает.
Ну, допустим, соседка, несносная, негодная соседка. Уже там и терпения нет. Господи, ну почему же ты до сих пор допускаешь? Но Бог разве не знает? Бог знает и через это проверяет состояние наше. Неверующий муж, или неверующая жена, или неверующие дети, или что-то. Ну Бог же знает, и вот этот день злой, даже бывает, даже между верующими, раз получилось какой-то трудности. И вот ждет брат или сестра, когда кто-то попросит прощения. Мол, пускай он попросит прощения, он виноват 90%, а я всего 10%. Так тут не нужно ждать. Подошло искушение. Противостань против этого искушения, потому что Слово Божие над тобой действует. Потому что здесь идет или исполнение своей собственной воли, или воли Господа. И если мы таким путем пойдем, братья и сестры, мы будем делать правильно, мы будем делать правильное духовное строение, и наши дети будут видеть правильное наше состояние духовное. И они будут смотреть, а ведь дети, они впитывают все. Они вот сидят, может быть, между собой даже говорят, да? Они все слышат. И все понимает. Мы в одной семье были, беседуем с братьями там в одном положении, о братьях, ну, был вопрос один, а мальчик играется такой, годика три, наверное, играется, потом раз, реплику нам ставил, а говорите, вот этого брата вот так сделайте. Мы говорим, вот так вот, вроде бы незаметно, они все впитывают. Я вам скажу, что нам очень легко судить о наших семьях и о нашем духовном состоянии, если мы побудем в семье и увидим, как ведут дети. Дети – это отображение нас с вами. Может быть, кто-то неправильно считает. Я считаю, что так. Потому что сам убеждаюсь. У нас с женой двое детей, то есть 9 детей. Поэтому видим все, что у нас происходит. И это правильно, братья и сестры. Потому что мы находимся в присутствии Бога. И мы идем в вечное царство. И пусть сердце каждого из нас не будет такие слова, а будет желание исполнить волю Господа. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. И прежде всего, друзья, еще хочу обратить внимание, воля Отца Небесного заключается, чтобы мы этому миру показывали Иисуса Христа. Плох тот человек, который говорит, ты на меня не смотри, ты смотри на Христа. Христа люди не видят физическими глазами, а с нами каждый день встречается в автобусах, или там на работе, или там дома. Вот мы должны показать Христа. Вы свет миру. Вы соль земли. Вот это сегодня Господь хочет от нас. И можем сделать мы только тогда, когда будем жить не по своей собственной воле, а по воле Господа нашего Иисуса Христа, который открывается на страницах Священного Писания. И так бы хотелось, друзья, с таким сердечным желанием не только идти и продолжать этот путь, и жить этими принципами божественными, и поступать так, как хочет Господь. Если же этого не было, у нас есть только один путь, это путь покаяния. Если мы жили по своей собственной воле, если поступали по своим собственным планам, если мы жили и думали, как хотели, то нам Господь сегодня говорит, остановитесь на путях ваших, расспросите о путях древних и идите по нему. Правда, израильский народ сказал это, не пойдем. Я бы не хотел так, чтобы в сердце чем-то было сказано, не пойдем. Но мы бы сказали, Господи, мы с радостью пойдем за Тобою, следуя за Ансом. Сегодня и завтра, и последующие дни. Если есть в чем сердце, что вот если мы не готовы сегодня, братья и сестры, встретить Господа, если нас нет внутреннего свидетельства, что мы угодили Богу и можем сегодня его встретить, то нам нужно проверить свое духовное состояние очень внимательно. Значит, что-то не то. Значит, куда-то уклонилась наша внутренняя жизнь, и никто не видит этой жизни, может быть, со стороны, но видеть Господь и видим мы сами. Нам нужно остановитесь на путях ваших, и расспросите пути древних, и идите по ним. Нам нужно покаяться. Нам нужно попросить. И только тогда мы это правильно будем идти, когда в нашей жизни и в наших поступках будет исполнение Священного Писания. И тогда это будет нормальное духовное строение, и тогда это будет правильно. Но и сегодня мы с вами должны наблюдать, как происходит это строение. Еще напомню одно место, и будем молиться. Послание апостола Павла к Коринфянам, 3 глава. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». Каждого дела обнаружится. И параллельное место – Так Христос сказав, лопата його в руке його. Он очистить гумно своє і соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет, а огнем неугасимым. Вот так на божественных весах испытывается наша жизнь. И сегодня время было гонений, одно испытание было. Время сегодняшней свободы, другое испытание. Лопата его в руке его. Он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Каждого дело обнаружится. Братья и сестры, а может ли пшеница расти без соломы? Нет, конечно. Ни в коем случае. Но что за трагедия? Солому в огонь, а пшеницу в житницу. Вы знаете, мне в прошлом году пришлось по поручению от братства быть в Голландии. Я там был на миссии Френестыме, на конференции. И время, когда я посещал, там я 15 дней пробыл, посещал и церкви. И однажды время свободное мне, как на экскурсию, сводили. Там очень много ветряных мельниц, очень много. Там очень много дует ветров. И я посетил одну мельницу. Это получил очень большой урок. Мельник, человек верующий, рассказывал мне о том, как хорошая делается мука, которая пригодна была для хлеба, хорошего, высококачественного. Он завел меня на верхний этаж и говорит, прежде всего, жернов, который размалывает эту муку, его периодически насекают. Но насекать его нужно только на коленях. И он встал на колени, взял маленькую кирку, такой, и начал насекать медленно, зубчик за зубчиком, чтобы пшеницу не раздавливало, а размалывало. Но и пшеница не всякая готова на эту муку. Там у него специальное устройство, где отсортировывается зерно. Где-то попадаются первые палочки в зерне такие, которые мешают, разные там сориночки. Второе место, где расколотое зерно. Оно зерно хорошее, но раскололось. Оно не идет на хорошую муку. Третье место, где-то зерно хорошее, но оно где-то иссушенное, сухое такое. Или пустое. И только четвертое, это где хорошее, полноценное зерно, которое входило под жернов и растиралось. Но это еще не все. На этой мельнице была еще определенная такое, как просеиватель, где от этой муки, от белка отделялась шелуха. И только чистая, белая мука поступала потом, из которой можно печь был хороший хлеб. Кстати, он мне подарил килограмм муки, и я его привез домой. Я тогда получил большие уроки, друзья. Думаю, это по-человечески так. Это у человека так. Не всякое идет в корм, не всякое куда-то идет, а нужно обязательно отсеивать, что было хорошее и доброе. А у Бога разве не так? Разве Бог подряд всех будет? Разве не отсеивать Он сегодня нас на этой земле? Разве сегодня не смотрит Он нас? Есть хорошее зерно, друзья, хорошее. Но внутри, в этом зерне, там есть жизнь. А там эту жизнь выедает такое маленькое насекомое. И зерно как зерно, но оно не дает жизни. И в какое условие помещаю? Там нет жизни. Вот этот насекомое маленькое, я его не забыл, как называют, он выедает это маленькое ядрышко. Как страшно, друзья, христианин без жизни. Это хороший христианин, но нет жизни. И в чем ценность этого зерна? Не в том, что можно пищу употреблять, как ценность яблока, груши, хорошие, вкусные, но и не сама ценность это яблоко, а зерно, дающее жизнь. Вот ценность где. Мы, братья и сестры, с вами даем жизнь. Если мы исполняем волю Божью, то мы даем жизнь другим. Если этого нет, то мы зерно, но без жизни. Вот это и солома. Зерно в житницу. Какое хорошее зерно, которое дает жизнь. А солому огнем неугасимым. Бог не желает, братья и сестры, чтобы мы были соломою. Бог желает, чтобы мы были здоровым зерном, которое бы в житницу и подбрасывает, и ветер оттуда, и что летит туда подальше. Вот вам, пожалуйста, миссии, коммерция, что только не улетает все это, улетает. А тяжелое зерно, оно далеко не летит, оно падает рядом. А ветер уносит мекину, шелуху. Мы сегодня, братья и сестры, находимся в это время, когда Бог готовит церковь свою к восхищению. Можно с этим не соглашаться, можно что-то возражать, но я вам говорю сегодня, от Духа Святого Господь сегодня готовит церковь свою лопатою в руке Его. И неудивительно сегодня, братья и сестры, что идут процессы за процессами, идут, смотрим, один пошел, другой пошел, третий пошел. Господня лопата в его руке. Жалко бывает, до слез, до боли жалко, но уходят. Родные, дорогие, милые уходят, прожившие, может быть, верующими 30, 40, 50 лет. Подбросили и улетели. Дали сатане залезть туда в свою душу и выесть это зерно, выесть эту жизнь. А безжизненное кому нужно?